Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Добрый день, друзья. Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Ларсон.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня гости из Мурманска. Александр и Ирина Панасенко. Александр возглавляет отдел по профилактике зависимости и утверждению трезвости Мурманской епархии и основатель, получается, двух, даже нескольких, еще больше, да, центров помощи и зависимым, и бездомным в Мурманске. А Ирина, супруга Александра, получается, возглавляет сейчас одну из этих организаций «Теплый север» помощи бездомным. Очень рады вас приветствовать.
Здравствуйте.
Здрасте. Спасибо за приглашение.
Да, сегодня мы хотели бы поздравить прежде всего Александра с большой наградой. Недавно Александр стал победителем Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Этот конкурс проводится как раз синодальным отделом по благотворительности, и в Гатчине на большой конференции по социальному служению Александр был удостоен этой награды как лучший в этом году человек, можно сказать, помогающий бездомным в России. Но к этому служению пришли не сразу. И я так понимаю, что долгий-долгий был путь, и зависимые, и бездомные, сегодня об этом будем говорить, вообще такие категории, можно сказать, людей, которые совсем не являются популярными для помощи, для того, чтобы собрать кого-то вокруг этого дела.
Да, и, кстати, я так понимаю, что вы к этому служению и как и к вере человек пришли скорбями, как многие современные делатели. И мне вот, я когда читала вашу историю, у меня вообще возникла такая мысль, и я хотела вам задать этот вопрос. А вообще может эффективно работать с зависимыми или с бездомными людьми человек, который сам не испытал чего-то подобного в своей жизни? Я вот помню, как схиархимандрит Зосима Сокур говорил: «Хорошо, что я болею. Если бы Господь меня не посетил такими скорбями, болячками, я бы не знал, как вас утешать, как вам плохо бывает». Вот. Может ли действительно человек, который сам через это все не прошел, по-настоящему проникнуться этими, ну, жизнью этих людей, их проблемами, их историями и эффективно им помогать в результате?
Ну, вы знаете, я скажу, что может. У нас 11 сотрудников в реабилитационном центре, и из этих 11 два сотрудника – это абсолютно не имеющие отношения ни к алкоголю, ни к наркотикам люди. То есть это Надежда Сергеевна Мащенко, наш клинический психолог, она мама троих детей, муж, все у нее отлично, и вот как-то она влилась в коллектив.
И... Психолог – ключевое слово. Человек с ресурсом изначально.
Но все равно, то есть она не имела никакого отношения к этому. И Алексей Котович, он вообще раньше был ваш коллега.
Журналист.
Он был журналист, но ему это все очень-очень-очень надоело, и он решил что-то попробовать новое. И у нас получился такой момент, нам нужен был консультант. Ну, больше как консультант, так скажу, грубо охранник. Ну, чтобы там за порядком следил и какие-то задания принимал. Ну, четкие должностные обязанности.
Консультировал тех, кто что-то не понимает.
Да. И влился он так, что пошел, у него было уже высшее образование, он пошел дальше учиться, и сейчас он у нас, мы его вот везде там у себя в Мурманске, он везде на все передачи ходит, дает интервью, он очень хорошие лекции, прям такие зажигательные мероприятия проводит, прям мастер-классы, молодец прям, вот прям включен. Вот они двое в команде у нас вообще никакого отношения к зависимостям не имеют.
Но все-таки большинство людей пришли туда со своего дна.
А все остальные, 9, это оттуда, пришедшие оттуда, и наши воспитанники, в том числе, которые уже дальше решили связать себя с этим служением, которые начали дальше развиваться. У нас вообще получилось так, что два вот они, да, получается, мирские, ну, которые вообще не имели отношения. Под мирскими я подразумеваю, что никакого отношения не имели.
Не в том смысле, что вы остальные монахи, да?
Нет, тоже не монахи. А остальные, вот четверо с подопечных дошли уже до психологов, то есть дипломированных. Сначала реабилитация, адаптация, потом консультанты, потом обучение, и сейчас они уже... психологи.
Наставники, да? Сами.
Не, уже психологи, все прям полноценные, уже даже в штате, как сотрудники. Ну, конечно, в штате они не как психологи, а там как консультанты, дежурные, ну, потому что психолог в штате – это слишком, их не может быть много, вот у нас его в штате там 4, всех же не сделаешь психологами.
Александр, ну вот как раз вы говорите, что надо достичь дна для того, чтобы как-то от него оттолкнуться, да, получается, 9 человек этого дна достигли, у вас это было связано, вот вы пришли в студию без руки, да, вы достаточно давно, я так понимаю, в таком состоянии находитесь, и это было вашим дном, когда вот это произошло, либо что-то как бы до этого вы начинали понимать, что вы куда-то не туда идете?
Да, понимать я начал лет с 15 уже, что я куда-то не туда иду. Вот, чтобы полностью осознать, вот мне, наверное, 15 лет и понадобилось до 30. И, наверное, вот то, что я лишился руки, это ключевой момент. То есть я понимать понимал, но действий никаких не принял. То есть я понимаю, что делаю плохо, я понимаю, что я делаю неправильно. А что с этим делать? Я даже не задумывался, а если даже и задумывался, то как бы, ну вот, видимо, так должно быть. Ну, вот есть так и есть там, да, как все судьбой, я свою, наверное, поменять не смогу, вот, наверное, я и сдохну от этого всего. Ну, как бы вот так, все, там, мое окружение, все, наверное, от этого умирают. У меня такой, я вот сегодня прям об этом с утра размышлял перед эфиром, у меня в подъезде, вот на первом этаже жил парень, ну, примерно 1 год, 2 разницы, да, Олег. А я на втором, сосед Илья, на третьем этаже 2 брата и на пятом один. Из всех остался живой только один я. То есть все остальные погибли от наркотиков.
А что вообще случилось с нашим обществом, с вашим городом, с вашим подъездом? Почему это вдруг стало такой проблемой? Это 90-е?
90-е,
это, да? Конечно. Вот это последствия развала Советского Союза?
Я думаю, что да. Я думаю, ну так а что произошло? Ну вот исходя из того, что я могу наблюдать, все рухнуло. Учиться? А зачем? А город шахтерский. У нас несколько шахт. Прям в городе. Мы когда были маленькие...
В Мурманске, да?
Нет, нет. Я родился... Нет, нет. Я вообще заехал в Мурманск через... Как я еще шучу, вместе с углем. Есть такая сибирская угольная компания, СУЭК называется. Вот они в Кузбассе добывают уголь и транзитом через всю страну гонят это в порт Мурманска, и с Мурманска это отправляют. Я говорю, вот я в Мурманск приехал вместе с углем. То есть я родился в Кузбассе. Это кузбасский городок, 126 тысяч населения, 7 шахт, вокруг разрезы, мы маленькими играли там на вагонетках, респираторы, селитры, электроламповый завод, бомбочки.
Привет, Донбасс. Примерно такое же.
Кузбасс, Донбасс, да, да, такая же история, и поэтому, как бы, а когда все рухнуло, шахтеры же что, у меня вот все там дядьки мои, родственники, они же все на шахтах работали, я помню эту историю, когда им там водкой выдавали, потом японские телевизоры эти пошли, которые тут же прям стояли, рэкетиры забирали там за 100 рублей, потом они в комиссионных стояли по 1000, то есть вот как раз, когда там из еды салат, яйцо и вот это, как она, морская капуста, это прям, я до сих пор ее люблю почему-то, вот и все, конечно, это развал, это трагедия, страна рухнула, ориентиры все лопнули, разгул криминала и как бы и доступность, ведь стоило же, это же копейки на тот
момент. Хотел спросить, откуда вообще средства-то брались на то, чтобы травить себя? На самом деле вот эта сибирская чисто тема такая, мне кажется, там огромное количество, ну, например, то, что рассказывал Андрей Бледный, да, о своей жизни рэпер 2517, тоже как бы выживший и реабилитировавшийся человек. Да, да, да. Но это действительно, ну, то, что я знаю, там Омск, Пермь, там Томск, там какие-то жуткие совершенно, Кузбасс, какие-то совершенно чудовищные масштабы приобрело это бедствие, именно вот наркомания среди детей и подростков. Это кто? Это какие-то преступные группировки там орудовали, это какие-то, я не знаю, кто это там развивал, продавал и детей на это подсаживал? Есть вообще понимание, что происходило? Вся же страна развалилась. Мне кажется, вот такого наркоманского угара, как в Сибири, не было нигде. Может, я ошибаюсь.
Ну, давайте начнем с того. Не знаю, вообще об этом можно говорить. То есть стакан мака стоил в 3 раза дешевле, чем бутылка водки. Ну, вот на тот момент.
А кто его туда завозил? Откуда цыгане? В Сибири мак?
Цыгане. Понятно. А, как откуда? Подождите. А, да? Мы его... высаживали и как бы сами, так сказать, культивировали. Там все растет. Вообще все, яблоки растут, вишни растут. Сибирь — это как бы такое же. Все думают, что там холодно. Ну да, зимой там холодно.
А летом жарко.
Все растет.
Понятно.
Поэтому, как бы, ну, возили цыгане, стоило это все копейки. И как бы какой-то, знаете, все-таки было такое, ну, в моем, по крайней мере, окружении. Были там группировки, кто-то пьет, а кто-то травится. Вот те, кто пили, они такие как бы считались не очень. Те, кто вот там травится...
Типа
вот,
элита такая, да?
Да, это уже как бы посерьезнее ребята. Но это было поначалу, по-моему, все изменилось. Резко причем все изменилось, то есть цена выросла прям буквально в какой-то один момент, там, допустим, уже опять-таки же проведу соотношение, то есть уже как 10 бутылок водки. И вот тогда началась вся вот эта история. А так торговали везде. Вообще везде, на каждом углу, даже на рынке, приезжая, было такое, приходишь там на рынок и торгуют в ячейках, где продают вещи. То есть ты заходишь, как будто там те штанишки примерить, а в примерочной там выбираешь.
А как вот, ну, вес. Я просто как мама, ну, ты подростков, да, я пытаюсь понять, как вот, ну, то есть я сама же была подростком примерно в то же время, ну, там, мне было на момент развала Союза 16-17 лет. А как инстинкт самосохранения какой-то, нет? Ну, там родители не обращали вообще, ну, то есть они были всем все заняты чем-то другим?
Что родители могли сделать в моем случае, допустим? Абсолютно ничего. Вообще ничего. Все, и я как бы, ну, хлопнул дверью и ушел. Ну, здесь, наверное, личностная особенность.
Не, ну хорошо, инстинкт самосохранения никакой не включался.
Нет. Да, а не думаешь же о том, что будет-то. Ну, как есть, так и есть. Ну, умру, умру, как бы, ну, и что страшного, умру.
Мне кажется, это вот тоже, знаешь, это советское детство, оно было настолько безоблачным и безопасным, что когда на тебя свалились вот эти все вещи, ты просто, у тебя просто правда не включался инстинкт самосохранения, потому что, ну, это было что-то совершенно не... Ну, то есть был дико уязвим, нет?
Ну, в 15 лет.
Да.
Ну какая смерть? Ее нет вообще. Я бессмертный.
Море по колено, да?
Конечно. Да.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Александром и Ириной Панасенко. Александр – основатель нескольких реабилитационных центров для зависимых и приюта для помощи бездомным. Ирина, его супруга, возглавляет один из таких центров для помощи бездомным в Мурманске. А меня вот больше беспокоит другой вопрос. Я, можно сказать, такой мальчик, достаточно, ну, как сказать, воспитывавшийся в благополучной такой среде, я не видел вот этого ужаса всего, хотя я в провинциальном городе областного значения, да, жил, но у меня вообще это все мимо меня. У меня вопрос возникает, но а были случаи, когда люди все-таки избегали вот этого дна, вот этого погружения в зависимость плохих компаний, либо...
Ты про ботанов?
Ну да, да, таких, не знаю. Или их все били там, не знаю, или что с ними делали, или вообще невозможно было быть таким.
Да нет, и были и не ботаны, кто не употреблял. И спортсмены, и не спортсмены. Ребята, все-таки много было, кто не употреблял.
Ну, судя по вашему подъезду, таких было.
Ну, а было большинство. Конечно, было большинство, но было и много ребят, которые, конечно, которые не употребляли и никаким боком вообще не коснулись. И пошли учиться. И у меня есть и среди одноклассников такие, кто и в Москве сейчас живет.
Но что все-таки стало, вот, что стало переломным моментом, когда все-таки включились инстинкт самосохранения, здравый смысл, желание жить?
А не включился инстинкт. Не включился же вообще от слова совсем. А, да, и до сих пор. Ну, я сейчас шучу, говорю, я еще умер в 2007 году. В принципе, я уже в кредит живу, поэтому как бы каждый день, если ну, он станет последним, ну, значит, нормально, я 17 лет лишних прожил там. Поэтому как бы вот так все это в моей философии выглядит. Но а руку-то отняли, я же не остановился. Вот как. Я еще вообще пошел в полный разнос. Я говорил уже об этом. Где-то на уровне подкорки у меня бабушка была, она спецпереселенец. В Сибирь наша семья попала из, так скажем, под Дивеево, та сторона. И Бабушка-то мне не говорила об этом, но мне мои родственники говорили, что бабушка вроде как даже в Дивеево на клиросе пела, когда была маленькая. Но в храм она меня приводила. Это был Новосибирск. Но у меня, знаете, как было? Запах. Я сейчас-то астматик, но тогда я не был астматиком. Но я заходил, задыхался. Вот не то, что мне там плохо становилось, я задыхался. Я выйду и на улице жду их, пока там бабушка что-то поделает. Бабушка мне всегда говорила, там, Бог есть, там, Библия, там, за царя там мне все там рассказывал. Вот придет там один царь, и все, конец света наступит. Это у меня прям отпечаталось, и вот момент понимания того, что там самоубийство – это грех, ну, или не то, чтобы даже грех, а что-то вообще такое прям совсем нехорошее – оно у меня в голове сидело. И когда я в себя пришел, месяц я пролежал в этой реанимации, мне еще рассказывают о том, что, как бы, говорят, ну, вот так, да, мне прям мама говорит, я пришла, прихожу, и мне говорит, ну, все, то есть вариантов вообще нет, все, вы можете уже как бы готовиться.
Там был сепсис или что там было? Раздражение
крови? Сепсис пошел, остановились почки, там диализ это делали, и еще отрезали руку полностью.
На фоне зависимости, да, все это?
Да вы знаете, как бы там все вместе... Образовался тромб под мышкой, большой. Ну, пальцы не имеют, рук не имеют. Ну, как бы я и на это внимание не обращаю. Ну, не имеют, да не имеют. Ну, что-то нормальная история, некогда заниматься. Это же надо идти в поликлинику, что-то там где-то с кем-то. И все. И, а потом уже кисть. Не чувствую кисть. То есть, вот делаю движение, а кисть не чувствую. Понять ничего не могу. Ну, ладно, думаю, может, пройдет там что, может, нерв какой-нибудь защемил, там еще что-то. А потом уже начинает темнеть. Думаю, ну, что-то не то. Ну, ладно. Температура прям нормальная. Там день 41, 2, 41, 3, и мне уже как бы друзья... А я и под препаратами, под вот этими запрещенными, я же толком-то ничего и не понимаю. И мне уже друзья, ну, Саш, что-то надо делать, давай скорую вызовем. Вот они вызывают скорую, меня по скорой увозят. Туда привозят, врач, я помню, там иголками тыкает мне в руку, а я не чувствую ее уже. Он говорит, о, пиши бумагу. Я говорю, какую? Наверное, будем ампутировать по локоть. Я говорю, идите вы, ребята, лесом. Ну, а самому-то плохо. И все, и они меня ложат, и я там в какой-то момент просто, ну, отъезжаю вообще. Просто там теряю сознание, и все, я просто не понимаю. И вот я в себя прихожу через месяц, весь раздутый, ну, это потом-то уже. Поначалу-то я вообще не понимаю, что я сплю, не сплю, потому что состояние после этого, ну, вот я в себя пришел, я вообще не понимаю, что происходит. Естественно, руку чувствую, она же фантомные боли-то, они и сейчас до сих пор остались. То есть у меня понимание, что ее отрезали, даже нет. То есть все, я там в каком-то состоянии, там уже день-два там еще прихожу этим, а и тут медсестры приходят, перевязку-то делать, я смотрю, а они мне там тык-тык-тык колупаются, все, у меня истерика, я начинаю там мудерить всех подряд там, налево-направо, что за фигня там, да что такое, да, и вот эта вся история потом приходит. Врач мне это все рассказывает, все вот что-то, все, ты там было то, вот как бы тебе повезло. Вот они, как я понял, что они пытались этот тромб как-то удалить большой, и что-то там пошло не так, и они мне просто все там вытащили вместе с суставом. Ну, типа, говорит, вариантов больше не было. Либо был бы совсем капец, ну, потому что сопутствующий сепсис, вот эти почки остановились. Ну, почки, я так понял, остановились на операции, они мне наркоз ввели, то ли переборщили, то ли что, и они встали. Почему месяц-то, видать, видимо, и лежал. Естественно, когда я пришел в себя, меня перевели в палату, и тут началось. Бах. У меня был комплекс, когда меня выписали, это уже лето, я прям куртку одевал осеннюю, чтобы была видимость руки. Я с женщинами вообще не мог разговаривать ни с какими. Даже сестры там, а у меня в семье там много. Мама последняя, пятая, родственников много. И я как бы видеть вообще никого не хотел. А с женским полом вообще прям какое-то как... Ну, все, я не мог...
Чувствовал себя неполноценным?
Да, да. То есть на улицу выйти я выходил, когда уже темно. Ну и, естественно, на этой почве думаю, так, себя убить нельзя. Надо сделать так, чтобы меня кто-то грохнул.
Да, далек был еще до прихода.
На самом деле, все, да, я начал, а я не крещеный даже был. Я же не крещеный, меня бабушка так и не покрестила. Ну, тут, наверное, знаете, как, у меня же мама партработник, она в свое время заканчивала высшую партийную школу, то есть 10 лет, потом 2 техникум, потом 6 лет высшей партийной школы, то есть прям готовили чиновников прямо в Новосибирске, так все, все очно, то есть после 18 лет только их выводили на партработу. То есть она сразу уже вышла после института сразу на руководящую должность, там, как в советское время, там, квартира, я как сейчас помню, там, цветной телевизор.
Благополучная семья вполне эти... себе была.
Ну, папа майор, первый ликвидатор Чернобыльской АЭС, есть награда от президента, ну, ныне уже покойный, отчим, глава администрации, почетный гражданин области, висит баннер на празднике почетного гражданина, ну, то есть мама главы была по экономическому развитию, ну, да, семья была благополучная, но как-то что-то...
Да вы начали вот говорить, что когда, по-моему, то ли мама, то ли бабушка в больнице, когда вот увидели вас, что-то они вот и недорассказали.
А, ей сказали, что все, да, готовьтесь. Готовьтесь, все, все, он умрет, все, и как бы все думали, что я умру. Так вот, и продолжу все-таки про самоубийство, и все, и, естественно, я начал уже употреблять вообще все и сразу. Все вообще, что существует, ну, кроме вот этих...
В смысле, напиться и забыться, такая была логика,
да? Да, то есть и наркотики, и алкоголь, и барбитураты, вот все, что существовало, кроме вот этих...
Так я думал, что вы достигли дна, оказывается, вы его там только постучались там снизу-то, да, оказывается.
Хорошо, а где же, где эта точка, от которой начался...
А вот там вот прошел, тут уже, наверное, все-таки божий промысел, просто щелчок. Вот просто прям щелчок. Я иду в 6 утра в очень в таком веселейшем состоянии, всю ночь развлекаясь. Только доска висит. Меня еще поразило, она такая большая, там написано «Помощь». Я думаю, вау, что это? Телефон, уже же были телефоны, кнопочные, правда. Я набираю, а на том конце беру трубку и сонным голосом, да, говорят адрес и приходи. Я думаю, во. Ну, а мне же, я же на веселе, мне же интересно, ну, хорошо. И вот я туда пришел. Прийти-то пришел, а уйти уже не смог. Потому что
это
утром...
была какая-то реабилитационная организация?
Да, это была реабилитационная организация, и она на тот момент была, она и сейчас существует, она протестантская. То есть там даже на вывеске висел духовно-восстановительный центр. Вот так вот.
Но вы увидели только слово «помощь» и «телефон».
И «телефон». И то, что, да, я пришел, мне говорят, ложись спать, я лег спать. Утром встаю, никого нет. Несколько женщин, которые там что-то готовят, что-то делают, убираются. А мне плохо уже, у меня сил-то идти нету назад. И я говорю, что такое? Они мне, вот, там Бог чудесен тебя привел к нам. И мне, конечно, шок, небольшой шок. Я каждый день оттуда пытался уйти, и вот они в меня прям... Их 8 человек, кстати, было. И вот они в меня там, Саша, не уходи, да подожди, сейчас будет там чуть-чуть, вот сейчас тебя там переломаешься, все отойдешь, там голова будет там... Подожди, в 2 недели, вот пробудь хотя бы там, а потом, если что, уходи, вот давай. И вот они меня удержали в тот момент. Ну, и мне интересно, я все на это смотрю, так как-то даже необычно, там что-то все там они... Света там нет, они приносили там вечером, уходили на работу, приносили в канистре бензин, заводили генератор, появлялся свет, воды не было, там, но зато была баня, то есть печка, посуду мыли, вот нагреют бак, такие прям спартанские, крысы какие-то там за стеной постоянно лазят. Ну, прям такой, прям трэш, ну, это 2007 год. И вот с этого все и началось.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня говорим с Александром и Ириной Апанасенко, возглавляющими несколько центров помощи зависимым, церковных центров помощи зависимым, бездомным в городе Мурманск. Александр также является руководителем отдела по профилактике и утверждению, по профилактике зависимости и утверждению трезвости Мурманской епархии и победителем всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой. С вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Мы вернемся через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Александром и Ириной Панасенко, руководителями двух, даже нет, больше, да, нескольких центров помощи зависимым, бездомным в городе Мурманск. Меня зовут Василий Руинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен, и хочется дать слово Ирине наконец-то. Ира, как вас вообще занесло в эту область, в эту деятельность?
Ну, моя история не настолько яркая и красочная, как у Александра. Я не имею опыта ни бездомности, ни зависимости. Все очень просто произошло на самом деле. Я занималась спортом, кроссфитом, ходила в спортивную секцию.
А можно, простите, сразу, да, для тупых, как говорится, что это значит?
Кроссфит?
Кроссфит, да.
Это такой достаточно интенсивный вид физической нагрузки, такой фитнес.
Не шахматы, короче.
Вообще,
да?
Не шахматы, это такой выносливостный вид спорта. Это вообще круто.
Да. И вот у нас в городе, значит, основатель этого спортивного клуба Сергей, он был знаком с руководителем как раз-таки реабилитационного центра пробуждения, да, Максимом Игоревичем.
Который возглавляет Александр Панасенко, да?
Да, да. Он, значит, тоже ходил тренироваться к нему. И, соответственно, Сергей такой человек, ну, очень добродушный такой, очень, ну, хороший, да, он помогает тоже людям и благотворительностью занимается. И вот он по приглашению, значит, Максима, руководителя центра, он решил провести такую благотворительную тренировку в реабилитационном центре, да, для ребят, которые проходят непосредственно там реабилитацию, находятся там, да, длительное время, да, и не имеют возможности как-то вот, ну, там есть сейчас небольшой такой зальчик, да, ну вот хотелось что-то такое интересное, новое показать, да, новое такое направление, познакомить их именно с кроссфитом. И мы, значит, приехали в этот реабилитационный центр. Честно говоря, я вообще не знала, что у нас существует вообще подобного рода организации помощи бездомным, помощи зависимым. Я вообще абсолютно была далека от этой темы на самом деле, да, и для меня вот открылся какой-то новый мир. И вот я как сейчас помню, это был конец сентября, была очень плохая такая погода, дождь, пасмурно. И мы вроде как уже договорились ехать, а мне так было лень вставать, так было, не хотелось ехать. Думаю, может отказаться, может еще выходные как раз были, может быть, ну, вот как-то в следующий раз, там, да, то есть вот какие-то сомнения были, но все-таки я как-то собралась, думаю, раз уж пообещала, надо сделать. И, значит, я приехала туда вместе с другими ребятами, вместе с нашим тренером. Мы провели открытую тренировку, мы познакомились с ребятами, они вместе с нами, значит, поучаствовали во всем этом деле, да, тренировка была на улице, и даже местные жители, там дети к нам присоединились, то есть у нас такая совместная, по всем микрорайонам, значит, такая совместная была, такое мероприятие.
Праздник спорта.
Да, да, очень веселое, классное вообще на самом деле, там девчонки кексы испекли, там мы чай попили, ну, в общем, так здорово все было, и Максим Игоревич нас познакомил со своей с деятельностью, да, вот этого центра, показал такую презентацию, мы пообщались с ребятами. Знаете, под таким впечатлением была, что я вот, ну, прям две ночи спать не могла, у меня крутилось вот это в голове, когда мы уехали оттуда. Думаю, вот как-то хочется вот им помочь, может, как-то приезжать туда, как-то поддерживать. И я через два дня написала в социальных сетях Максиму Игоревичу о том, что, ну, вот я хотела бы помогать. У меня есть некоторое количество времени, есть автомобиль, да, то есть я могу, может, как-то возить, привозить что-то, в общем, таким образом, да, помогать. И, собственно, мы с ним встретились, переговорили, и он как бы принял мое предложение, принял мою помощь, и я начала помогать этому центру. Я вела на тот момент социальные сети, вот, поскольку не было человека, который мог бы этим, ну, постоянно заниматься. Кстати, я до сих пор этим занимаюсь. Да, в 2018 году я пришла в организацию как волонтер. Мне сразу дали такое очень сложное задание. Туда пришел у них, ну, как пришел, подбросили одного мужчину, Анатолий его зовут, ему было 56 лет. Он был бездомный, с целым букетом заболеваний, с большим стажем зависимости, около 30 лет у него стаж был. Был тюремный срок. В общем-то, не было ни родственников, никого. И его подбросили. Но это частое такое явление, кстати, на самом деле. То есть и на скорой высаживают, да, и ну, из больниц, да, и просто жить.
Не предупреждая просто.
Нет, нет, конечно, а зачем? Нет, зачем? Вы же благотворительная организация, вот и как бы занимаетесь. Вот, и, значит, это частое явление. В общем, его подкинули туда, а он был в очень плохом состоянии, правда. Болезнь у него прогрессировала, энцефалопатия. В общем, там стоял вопрос о том, чтобы ну, лишать уже человека дееспособности, потому что он совершенно не ориентировался вообще в пространстве и не понимал вообще, что с ним происходит. Ну, в общем-то, этому человеку нужна была не реабилитация от наркоалкозависимости, да, а просто вот, ну, банально...
Медицинская помощь.
Банально, да, медицинская помощь и оформление в соответствующее учреждение, да. А кто когда-нибудь занимался этим делом, тот понимает, что это не так просто, что вот по заявлению я захотел и попал в дом престарелых. Нет. Это целая процедура, особенно для человека, у которого есть ну, психиатрические да, заболевания, отклонения. Там нужно было лишать его через суд дееспособности, чтобы над ним брало опеку либо родственники его, либо государство. Да. К сожалению, родственников не смогли мы установить, да, не могли найти. И вот через суд, значит, мы его лишили. Ну, получилось так, что суд лишил его дееспособности и его... органы опеки, значит, забрали и поместили вот в специализированное учреждение. Ну, путь этот занял у нас порядка 8 где-то месяцев.
Подождите, вы же соцсетями занимаетесь, вы волонтер. Вообще, кроссфит, я узнал теперь новое слово, занимались вообще вот тренер. А тут, получается, человек, который сам себя не может как-то даже обслуживать, нуждается даже в простом уходе. То есть, как вы в эту историю включились? Это же какое-то прям сильное расширение.
Да, я компетенция. Да, я как специалист по социальному. На работе, скажем так, да, я была, я его возила на различные приемы, ругалась там с различными ведомствами, чтобы как-то его, значит, продвинуть наше вот это дело, чтобы как-то ему помочь, потому что это очень сложно. Сам он никогда в жизни бы не справился, он просто бы погиб. Я почувствовала, что этот человек, он нуждается во мне, правда. А на тот момент его некуда было поместить, ведь не было ни теплого севера, никаких приютов, ничего не было, то есть, да, был только вот один центр у нас, да, на 25 человек, в котором ну, довольно-таки ребята такие молодые, активные, да, вот проходили вот эту реабилитацию, да, а этому человеку, конечно, вот нужно было совершенно ну, иная поддержка, да. И, в общем-то, можно сказать, что вот с этой истории, да, с истории Анатолия вообще начался-то теплый север, да, наш проект такой, да, социальной помощи именно тем людям, которые попали в такие трудные обстоятельства, которые сами не могут справиться. То есть это не обязательно должен быть бездомный человек без прописки, да, то есть бывает такое, что ну, у человека... Есть жилплощадь, да, есть там, ну вот он, к сожалению, самостоятельно, у него не хватает возможности, да, эти трудности преодолеть. Вот для таких людей мы создали теплый север.
А почему? Как вы с Александром-то встретились?
А, с Александром, ну, у него был день рождения. Мы были незнакомы вообще изначально, да, то есть я не знала, кто такой Александр, кто такой председатель, да, этой организации. Вот я знала Максима, руководителя, да, непосредственно именно вот программы этой, да, реабилитационной. И у него был день рождения, меня пригласили как волонтера, да, познакомиться, вот, и мы познакомились. Я, конечно, когда его увидела первый раз, я была немножко в таком шоке, да, то есть человек, да, без руки, для меня это как-то... Меня никто не предупредил, и мне как-то было так неловко, я даже не знала, как себя как-то вести, ну, как-то вот мне, ну, не знаю, какое-то чувство, такое странное было смущение, да, а с другой стороны, вот когда мы начали вот только-только общаться, познакомились, мы как-то сразу вот друг к другу потянулись. Сразу же, вот он когда даже улетел, он же не сразу жил, ну, как бы в Мурманске, да, он проживал в Петербурге, вот. И, значит, он улетел, мы продолжали общение, да, мы еще где-то год, наверное, общались, вот. И, ну, периодически, да, естественно, он работал, жил на два города, да. И в 19-м году он принял решение переехать уже в Мурманск непосредственно, потому что, ну, организация расширялась, да, деятельность развивалась, вот, и ему нужно было находиться непосредственно на месте, да, вот, и там мы, соответственно, уже стали чаще общаться, встречаться на различных мероприятиях, да, вести там различные проекты, и как-то мы вот так сблизились и поняли, что мы уже как-то друг без друга не можем.
А еще варить кашу детям.
Да, да, еще такая ситуация не совсем обычная, да, то есть и у меня есть опыт, да, брака, и у Александра тоже есть, да, у него есть дети, да, трое детей от предыдущего брака, у меня есть дочь, да, и, конечно, у нас были, ну, такие большие сначала такие, ну, сомнения, да, ну, мы пробовали, да, общались, мы познакомили детей, дети у нас... Моя дочка и вот двое его младших сыновей, они практически, да, одногодки, да, одного возраста, и как-то они так сошлись, да, то есть у них общие интересы, соответственно, они двое даже из них, вот, вернее, Лера с Михаилом, да, с Федором учатся в одном классе даже, вот у нас, вот, они как-то, ну, в принципе, дружны, общаются, да, ну, как-то у нас хорошо вот все это произошло, вот это вот, и каких-то вот таких вот столкновений серьезных вот между детьми, там, между нами, ну, какие-то ссоры серьезных даже никогда и не было.
Александр, а как вы вообще отнеслись к этой идее помогать бездомным? Это же вообще история такая не самая простая. Зависимые и бездомные, оно не всегда сочетается.
У Ирины Николаевны есть смс-ка. Я говорю, вот собирай всех бездомных и вези к себе домой. Она жила отдельно еще поначалу. Я прям категорически был против. Я говорил, ну, как меня научили? У нас есть четкая целевая группа. Реабилитация наркозависимых. Все. То есть, ну, не надо там суваться еще куда-то. Мы занимаемся, мы развиваем, нам надо там добить программу, доучиться, закончить университет. Все, мы должны сначала разобраться со своей историей, сделать суперцентр там, да, вообще соответствующий всем, так сказать, требованиям, которые существуют на данный момент, какие еще нам бездомные, куда... Ну, тогда еще, знаете, как стоял вопрос, а куда их девать? То есть, если бы их завести в тот центр, где проходит реабилитация, ну, это все утопия.
Разрушит как бы внутреннюю структуру.
Конечно, конечно, всего, как? Да? То есть, вот почему мы, допустим, не берем с детьми мамочек? То есть, потому что весь центр будет бегать, не писать задания, там, не выздоравливать, а весь центр будет бегать вокруг ребенка. И даже если вокруг ребенка бегать не надо, они себе придумают, что надо вокруг ребенка бегать. Поэтому, как бы, ребенок, пожалуйста, мы можем мамочку взять. У нас были такие случаи, когда просто ребенок либо с папой ждет, потом папа с мамой меняются, потом папа приезжает на реабилитацию, а мама с ребенком, либо это дом малютки. Ну, с посещением, естественно. То есть у нас и такие случаи были, когда мы, он ребенок до малютки, и мы папу там, или маму возим просто. Но это когда уже совсем крайний случай, там вплоть до лишения, там выбора нет. Это не просто добровольно, вот давайте мы его в приют, этого в репрецентр, там нет. Это когда уже опека настаивает, там безвыходная ситуация. Но только отдельно. И поэтому как бы технически даже бездомных таких некуда было селить. Мы под бездомными все-таки понимаем жесткую категорию. Вот именно вот таких.
В смысле, не имеющих социальных связей, которые абсолютно
уже вот
не...
Уже вот все, кем надо заниматься, да, которые сами ни при каких обстоятельствах уже ничего не сделают. Вот в моем понимании бездомные – это вот такие. Потому что все остальное, если так взять, у нас вообще вся страна бездомная. Да, все те, кто с ипотекой – это люди на грани бездомности. Потому что в любой момент ты потеряешь работу, и все, и можешь, ну, все, крах может произойти, да. Очень много там Москва, Петербург, там люди просто снимают квартиры. У них нет своего жилья. То есть это тоже в зоне риска люди. Поэтому как бы вот те, кто с руками, с ногами и может работать, это не бездомные.
А как получилось, что вы все-таки вот, ну, от этой смс-ки, как получилось, что вы поверили все-таки, что
подожди,
это все может быть?
Я правильно поняла, что, Ира, вы настаивали на том, что надо еще и бездомным помогать, а вы, Саша, сопротивлялись?
Да.
Да, да, понятно. То есть...
Ну да, вот, собственно, в этом-то...
Конфликта все-таки было.
Конечно.
Но не дома.
Но при этом сейчас они муж и жена.
Ну да, смотрите, как получилось... Я даже был против президентских грантов.
Ого.
Да, не то, что против.
Там, как было сложно.
Зачем это все? Кто это будет писать? Кто это будет отчитываться?
Ну, вот насчет не... отчитываться, я вас понимаю.
Да,
отчитываться не хочется.
Не наш,
заявку
очень сложно.
Тоже очень сложно подавать.
Да, да, и заявку подавать. Это не... Мы раз попробовали, причем как бы ничего не получилось, нас прям сразу забраковали. Я говорю, ну вот видите, все это бесполезная история. Не, как бы так-то вроде хорошая, но...
Но не для нас.
Но не для нас, да. И Ирина Николаевна говорит, а давай попробуем, вот напишем, давай я напишу на проект. Вот она решила взять на себя эту ответственность. Я говорю, да, попробуем. Я так еще так посмеялся. Думаю,
со скепсисом.
Ха-ха-ха-ха-ха, пусть пишет. Вот она выдумала название «Теплый север», проект. То есть, и мы первый проект от реабилитационного центра же подавали. Вот мы подали проект «Теплый север». На удивление, он выиграл. На удивление, когда мы его запустили, мы думали, будет одно, а получилось так. У нас за два дня 18 человек, а 14 мест, по гранту вообще 10, а к нам за два дня откуда-то, вот, а я даже не понимаю, откуда они взялись, у нас забилось за два дня 18 человек, и мы так, ха, и подофигели. Ну, потому что, допустим, один Володя в памперсе, он и умер у нас, кстати, ну, бывает такое тоже, да. А потом одного привезли тоже, ну, его, правда, от нас забрали в больницу, он тоже там благополучно умер. А, ну, лучше в больнице, чем на улице, да? А потом несколько были вообще...
А они сами приходили или вам их привозил кто-то?
А вы знаете...
Сердобольные люди.
Кого-то подкинули, а кто-то пришел сам. Вот который Володя умер, пришел сам, а который второй в больнице умер, его подкинули. И потом еще вот Александра обманным путем говорит, вот на реабилитацию возьмете
заманили
человека. Да, я говорю, ну возьмем. Сколько лет они? Говорит, 49. Я говорю, о, отлично, молодой парень. Привозит он в памперсе, ходить даже не может. Энцефалопатия. Вот у нас получилось так, что первый состав, несколько инвалидов, которые прям тут же, прям быстренько как бы покинули сей мир, и остальные получились до 50 лет энцефалопатийщики все.
То есть уже все на грани.
Прям совсем. Да. Мы их вот сколько? До двух лет мы их распределяли по домам престарелых. То есть пока проходили медкомиссию, пока делали инвалидность, пока оформляли документы, пока ждали очередь. И вот у нас первый состав теплого
севера. Никакая не реабилитация была, а просто
никакая вообще
такая...
не реабилитация.
Просто позаботиться о человеке.
Да. Просто, чтобы он в достойных условиях находился, чтобы он не погиб на улице. Причем теплый север, он уже был открыт в 2020 году, как раз пик пандемии, мы очень переживали, что мы не сможем не отчитаться, ну, то, почему Александр не хотел писать эти гранты, да, эти проекты на конкурсы, потому что, ну, такое непростое, мы столкнулись с новыми вызовами, но, как ни странно, да, проект оказался очень востребованным, и, в принципе, мы смогли все запланированное реализовать, да, все, кто к нам поступил, да, те, кто принимал эту помощь, да, они ее получили, да, в той или иной степени, потому что каждому своя помощь нужна, кому-то там нужно было помочь отправиться домой в другой регион, да, это как бывает, приезжать на вахту, что Мурманск – это такой город... Там очень много вахтовиков, да, приезжают на работу. Приехал, первую зарплату получил.
Пропил.
Проснулся, да, очнулся, ни документов, ты весь избитый, на работу не пускают, все. Что делать? И вот такие люди тоже попадали к нам.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Александром и Ириной Апанасенко. Александр и Ирина возглавляют несколько центров помощи зависимым бездомным в городе Мурманск. И если у вас есть желание поддержать работу Центра помощи бездомным «Теплый север», это можно сделать на сайте teplydefisever.rf. Это очень важно, тем более, что в Мурманск это не Москва и не Санкт-Петербург, там очень нужна помощь всех неравнодушных людей, и мне кажется, особенно эта помощь нужна в связи с тем, что Мурманск достаточно северно находится, очень там непростые условия жизни, близко полярный круг, за полярным кругом, да, даже за полярным кругом, да, действительно, там у вас, если бездомный на улице, то точно надо помогать, не надо думать об этом, да.
Расскажите сейчас, как устроена работа ваша и ваших организаций.
Ну, я чуть-чуть начну. Мы разделили организации. То есть это же был проект пробуждения реабилитационного центра. Но это нам синодальный отдел подсказал. Еще тогда Ирина Мешкова занималась бездомными в синодальном отделе. Она приезжала к нам. Сначала Леш Лазарев приехал по программе
«По помощи зависимым». Да,
по помощи зависимым. Да, вот мы вошли в сеть реабилитационных центров православных. И Ира говорит, разделяйте. Ну, реально разное направление. Ну, и в то же время, как бы, и с теми же даже проектами, если писать там по бездомным одно, по наркозависимым другое. И мы решили разделить. открыли организацию «Теплый сервис», я сначала на себя ее оформил, а потом, ну, пошел процесс, в реестр мы вступили поставщиков услуг социальных, и я говорю, ну вот, сам Бог велел тебе, Ирина, ты придумала это название, ты... Я все хотел, чтобы она ушла со своей работы.
Да, чтобы она была...
С детьми сидела дома.
Не то, что... Ну, и с детьми дома, и как бы момент...
А, в смысле, чтобы ушла с предыдущей работы.
Да,
я же еще параллельно работала.
Кроссфитом занималась. Я выучил это слово, да.
Нет, я работала в организации по оптовой продаже алкогольной продукции.
Хорошо, что ушли. Это не
вяжется. Конфликт интересов. Представляется, как вот все промыслительно получилось.
Поэтому, не, я хотел, чтобы она занималась и детьми. Дело-то в том, что у меня же дети-то были со мной. То есть предыдущий брак так сложился, что дети, ну, обсуждать это как бы бессмысленно, это трагедия, но дети остались со мной, мальчики. Им тогда было там 3-4 года.
Ого.
Да, то есть маленькие. И поэтому как бы кто будет варить кашу, для меня был актуальный вопрос. Да, а тут же еще момент. Лерка-то тоже действительно, она они в одном классе учатся. То есть они примерно одинаковые. У них такой свой домашний детский садик. Они могли вообще на улицу не ходить гулять. Им и так нормально, да. Еще и старший, да. Ну, старший совсем, конечно, старше. Ему сейчас 22 года. Но все равно они там его любят. Он к ним приезжает стабильно. Сейчас он там с ними. И поэтому как бы я хотел, чтобы она, конечно же, занималась детьми и занималась организацией нашей, вот, пробуждением. То есть она вот сама говорит, я до сих пор пишу посты, да, то есть соцсети она ведет все, и «Теплого севера», и пробуждение соцсети ведет. Получается, она у нас же еще и гранты пишет все, да, вот сейчас вот мы подавались, она 4 гранта писала. Поэтому как бы это незаменимо.
Да,
какая еще работа и зачем она нужна? Да? То есть есть дело, как бы оно тебе нравится, зачем там нам еще да, все эти там какие-то продажи алкоголя и вообще все. Да даже и не продажи алкоголя, вообще другая работа, она зачем? То есть вот есть работа, вот есть та работа, которая тебе нравится, которой ты хочешь заниматься, ну зачем?
Александр, вот вы начинали вот этот путь выздоровления, можно сказать, реабилитации с протестантского центра, и, как я понимаю, когда туда попали, совершенно были далеки, даже, по-моему, не крещены, вы говорили,
нет,
да?
Нет.
От церкви были очень далеки. А этот путь воцерковления, расскажите про него, как вы вообще, сейчас же вы, получается, возглавляете целое направление в Мурманской епархии, центр у вас, получается, при церкви, да, церковный, и, получается, вы как-то совсем иначе стали воспринимать мир, как это произошло, что все-таки вы осознали, что это нужно, важно?
Ну, воцерковление, знаете, вот момент, опять вернемся к бабушке, она же водила меня в церковь, и у меня вообще не стоял вопрос там о протестантах никак. То есть, в моем понимании, церковь – это вот русская православная церковь, там, Александр Невский, то есть, я эти фильмы даже помню. То есть, вот такой, так сразу такой патриотический наклон, прям бах, он у меня всегда был, у меня никогда. Ну, да, я попал в этот центр, посмотрел на это все, и я там же сказал, я пойду креститься в православной церкви. На удивление, мне никто не запрещал туда ходить, понимаете, то есть, я ходил на богослужение, я ходил на катехизаторские беседы, то есть мне вообще никто не запрещал, пожалуйста, ходи, ну, хочешь, ходи. Конечно, они там смеялись надо мной, там, подшучивали, ну, вот эти все, знаете, там, а, вот ты там трупы целуешь, там, а, было такое, но как бы мне иноагенты. То есть, ну да, это сейчас я говорю иноагенты, да, тогда я просто говорил, так вы пришли, непонятно откуда вообще, вот у меня как-то вот этот момент, почему-то вот не знаю, откуда он взялся. Но это не наша традиция вообще, вот не наша культура, там,
то есть,
непонятно, кто
здесь
я.
Здесь инстинкт самосохранения сработал.
Да, я смотрел этот фильм, посмотрел «Лютер», то есть я там вообще политическую подоплеку всего этого увидел, там вот эти князья, там все как-то там отделить, не отделить, там все это, вот что-то думаю, нет, ну это не то, вообще какая-то история не наша. Плюс они же меня первый раз затащили на свое собрание, все в белых рубашечках, все там обнимают меня, целуют, там, не знаю... А в глазах-то какая-то, знаете, вот не то чтобы, ну, пустота, что ли. Вот не увидел я ничего там в глазах.
Не
вот,
доверился.
Вот прям нет, вообще от слова совсем. А вот отца Владимира увидел, и как бы я офигел просто. Ну вот прям все в простоте, там, о, Саша, приходи. А я ж понятия даже не имел, кто он. А пришел, а там целый собор. Михаила Архангела. Думаю, вау, у меня дедушка Михаила там огромный, все. Я захожу, мне там, я говорю, мне там отца Владимира. А он настоятель. Он курирует, курировал отдел по работе с колониями. То есть он такой серьезный. А меня, все, у меня, меня тронуло вообще, что меня привели к нему, вот такой огромный стол, у него кабинет такой, он там есть будешь? Я говорю, да, меня там кормят. Ну, вот, вот прям вот все вот так в простоте. И всю мою вот дальнейшую жизнь все отцы, все, кто владыки, с кем знаком, вот все почему-то такие. Я вот говорю, не знаю, вот не видел я ни одного плохого отца. Нет у меня знакомых таких, ну нету. Все прям классные, добрые отцы, все.
Аминь. Спасибо большое. Хорошая действительно.
Ой, и это только начало нашей истории, ребята. Вам придется точно к нам прийти еще раз, потому что мы и половины вопросов не успели задать.
Конечно, а час уже пролетел, ужас какой-то.
Да.
Но мы надеемся еще раз встретиться. Сегодня с нами были Александр и Ирина Панасенко, руководители нескольких центров помощи зависимым и бездомным в Мурманской епархии. Александр также возглавляет отдел по профилактике зависимости и утверждению трезвости Мурманской епархии. Недавно стал победителем всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой. А если у вас есть желание поддержать работу организации «Теплый Север», которая помогает бездомным, вот, которую возглавляют Александр и Ирина, можно это сделать на сайте teplydefizsever.rf. Это очень важно. Всех просим присоединиться к этой помощи. А также напоминаем, что сейчас очень нужны добровольцы для помощи людям в зоне конфликта. И наш синодальный отдел по благотворительности на сайте помочьвбеде.рф все эти возможности предоставляет. Там можно заполнить анкету и поехать либо добровольцем-ремонтником. Сейчас новое направление открылось в Авдеевке. Там очень нужна помощь пожилым инвалидам, которым вот крыши нужно в домах крыть, чтобы они зиму встретили в тепле. Можно помогать социальным добровольцам, добровольцам по уходу. Все эти возможности есть на сайте помочьвбеде.рф в одно слово. Либо можно позвонить по телефону 8 800 70 70 222, и там запишут вас волонтеры по тому направлению, которое вы хотите помогать. Это очень важно, поэтому просим тоже присоединиться. Это были «Делатели» на Радио Вера. С вами были Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. До новых встреч на Радио Вера.
Всего доброго.
Пока.
«Делатели» на Радио Вера.